Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 16 апреля католическая церковь чтит память святой Бернадетты Субиру. В возрасте 12 лет она начала работать служанкой. 11 февраля 1858 года, собирая дрова в окрестностях Лурда, Бернадетта заметила, что близлежащий грот освещен светом. В освещенном гроте Бернадетта увидела госпожу, как она позже скажет. В течение следующих нескольких месяцев, вплоть до 16 июля, Бернадетта видела ее в гроте еще 17 раз. Явившаяся Бернадетте госпожа призывала к покаянию и молитве за грешников и велела построить на месте этих явлений часовню. В ответ на настойчивые просьбы девочки назвать свое имя, госпожа, как называла ее Бернадетта, ответила: «Я непорочное зачатие». Ответ озадачил сельского священника, который посчитал, что неграмотная девочка, едва знакомая с основами веры, не могла знать о непорочном зачатии Девы Марии, провозглашенном 4 годами ранее Папой Пием IX. «Господи, всей душой жажду Тебя славить».
Новости из Ватикана по-русски.
Пятнадцатого апреля в Ватикане в присутствии Папы Франциска началось очередное заседание Совета кардиналов, помогающих епископу Рима управлять Вселенской Церковью. Предыдущая встреча так называемой «Большой девятки» проходила с 5 по 7 февраля этого года на тему роли женщин в церкви, поэтому на нее были приглашены сестра Линда Покер из Конгрегации дочерей Марии, помощницы христиан, доцент христологии и мариологии на Папском факультете педагогических наук «Ауксилиум», сестра Джулива де Берардино, посвятившая себя Богу в чине дев в Веронской епархии, преподаватель и координатор курсов духовности и духовных упражнений, и преподобная Джо Бейли Уэллс, епископ Англиканской церкви и заместитель генерального секретаря Англиканского сообщества. Кроме того, в центре февральских встреч кардиналов с Папой Римским были синодальный путь церкви и вопросы евангелизации, по которым выступили кардинал Луис Антонио Таглия и архиепископ Рино Физикелло из Ватиканского департамента евангелизации. В состав Совета кардиналов, после того, как Папа обновил этот орган 7 марта 2023 года, входят кардиналы Пьетро Паролин, государственный секретарь, Фернандо Вергес Альсага, президент Папской комиссии по государству Града Ватикан и председатель губернаторства Града Ватикан, Фридолин Амбонго Безунгу, архиепископ Киншасы, Освальд Грасиас, архиепископ Бомбея, Шон Патрико Мель, архиепископ Бостона, Хуан Хосе Омелья Омелья, архиепископ-митрополит Барселоны, Жеральд Лакруа, архиепископ Квебека, Жан-Клод Холлерих, архиепископ Люксембургский, Сержио Дарош, архиепископ Сан-Сальвадор де Байя, секретарь Совета кардиналов монсеньор Марко Меллино, титулярный епископ Крезимы. Первое заседание в новом составе прошло 24 апреля прошлого года. Большая девятка Ватикана, согласно учредившему совет хирографу Папы от 23 сентября 2013 года, призвана помогать Святейшему Отцу в управлении Вселенской Церковью и в изучении проекта реформы Римской Курии, реализованной в новой апостольской конституции Предиката Евангелиум от 19 марта 2022 года. Первое заседание Совета кардиналов состоялось 1 октября 2013 года. Заместитель секретаря по связям с государствами и международными организациями монсеньор Мирослав Ваховский выступил с докладом на международном симпозиуме о всеобщем запрещении суррогатного материнства. Прилад подчеркнул, что суррогатное материнство превращает человека в товар и является тяжким нарушением человеческого достоинства, уподобляя ребенка продукту, который можно рекламировать и продавать со скидкой. Суррогатное материнство затрагивает как достоинство матери, так и достоинство ребенка. Именно этот довод является центральным для запрета столь безнравственной практики. Монсеньор Ваховский полагает, что в основе практики суррогатного материнства лежит неверное понимание человеческого достоинства, которое следует рассматривать в совокупности тела и души. В христианском мировоззрении тело всегда причастно к достоинству, в то время как другие философские воззрения, например, Платон или гностики, усматривают достоинство человека лишь в его духе, исключая тело, смертную оболочку. Согласно этому видению, превосходство человека над животным, а значит и его достоинство, содержится лишь в его духовном аспекте. Подобный дуализм оправдывает различные формы подчинения тела индивидуальной воле человека, которая является якобы выражением его духа, отделенного от тела. Именно в такой призме понимания достоинства возникли практики, оправдываемые во имя достоинства. На самом же деле они как раз противоречат достоинству человека. Это смена пола, эвтаназия, аборт, искусственное оплодотворение, суррогатное материнство и так далее. Суррогатное материнство стало возможным благодаря технологии искусственного оплодотворения, что с самого начала несло в себе глубокий этический конфликт, полностью меняя отношение к человеческой жизни. Эти практики нравственно недопустимы, поскольку зачатый ребенок не может быть продуктом намерений и действий родителя. Ребенка не производят, его принимают. Он может быть желанным или нет, он может быть даже запланированным, но и в этом случае зачатие не зависит от воли родителей. В случае же суррогатного материнства эмбрион в пробирке представляется объектом, не кем-то, а чем-то. Однако дело не только в этом. Суррогатное материнство отрывает физическое материнство от социального. Верно, что такое разделение происходит и при усыновлении. Однако в случае усыновления в центре находится ребенок и его потребности, а уже потом принимаются во внимание интересы и устремления приемных родителей. В случае же суррогатного материнства главное значение имеет потребность родителей, их желание получить ребенка. И здесь мы видим следствие разделения духа и тела. Намерение стоит выше биологического аспекта. Оно важнее тела матери. Суррогатное материнство, отметил ватиканский прилад, ведет к деперсонализации и бестелесности при передаче жизни. И поэтому создается впечатление, будто женское тело для этого не является незаменимым. Ваховский обратил внимание слушателей на идею репродуктивной автономии, согласно которой индивидуальная воля человека играет решающую роль. Этот термин появился еще во времена кампании по легализации абортов, постепенно проложив себе путь к международным организациям. Подобная автономия означает, что рождается, так сказать, лоскутный ребенок без матери и отца, или же имеющий в своей биографии 3-4 родителей, причем некоторые из них остаются анонимными. Что касается самой суррогатной матери, то она подчиняет свое тело воле заказчиков. Ее свобода ограничена, а автономия утрачена. Она живет и вынашивает ребенка так, как того желают заказчики. В конце доклада монсеньор Мирослав Ваховский отметил, что международный симпозиум по запрещению суррогатного материнства находится в созвучии со Святейшим Престолом и подчеркнул, что не следует думать, будто эта битва принадлежит католикам. Речь идет о битве цивилизации, и чтобы достичь международного запрета, нужно достичь обширного согласия, а также не пренебрегать малыми шагами, в том числе достижением запрета суррогатного материнства на национальном уровне. Папа принял на частной аудиенции делегатов Испанской ассоциации группу городов всемирного наследия человечества. В тексте обращения, переданном гостям, епископ Рима отмечает: «Град Ватикан, где проходит встреча, также хранит богатое достояние, хранителями которого мы являемся. Это большая ответственность, но также прекрасное призвание», подчеркивает папа. «Наш интерес к наследию не может ограничиваться художественно-культурной сферой, но должен иметь более широкую и целостную перспективу человека, получившего это наследство, и народов, которые передали его нам. Исторические ситуации с их светом и тенью повествуют о реальных людях, о подлинных чувствах, которые должны стать для нас жизненными уроками, а не музейными экспонатами». По словам папы, речь идет о переживаниях и устремлениях людей, которые с ходом времени возводили свои города, о взаимообогащении культуры и цивилизации, сменявших друг друга, а также о вере в Бога, которая вдохновляла их сердца. Святейший Отец возносит молитву, дабы Господь даровал испанским гостям благодать передавать веру, надежду и милосердие их народа. Пусть созерцание различных памятников позволит местным жителям и туристам задуматься о благоразумии и силе, которые сделали их создание возможными, подчеркнул Папа Франциск.
Дон Фабио Розини. Дела духовного милосердия.
Уважаемые слушатели, мы продолжаем говорить о втором деле духовного милосердия согласно порядку катехизиса Церкви, о наставлении или научении незнающего. Наставление становится делом милосердия прежде всего, когда человек умеет наставлять, заботясь о том, чтобы настоятельный или поучительный совет был усвоен, применен на деле. Ведь наставление без воспитания в человеке навыка поведения безрезультатно и напрасно. Оно лишается действенности и остается лишь мудрым учением. Знать, но не следовать знанию – подобный пример мы встречаем в Евангелии, где в 16 главе описывается исповедание веры апостола Петра: «Ты – Христос, Сын Бога Живого». Тем не менее, читаем дальше. «Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Петр, казалось бы, усвоил, что Господь есть Христос, Сын Бога, но он оказывается неспособным принять эту мудрость. Он знает, но не следует откровению. Христос далее говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Действительность, которая состоит лишь из знаний, но не из применения их на практике, напрасна. Обратный пример послушания без знания – это фарисеи, которые практически до мелочей соблюдают закон, но не знают Господа Бога. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте». Ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Следовательно, научать незнающих – это умение, которое заключает в себе способность не просто возлагать или навязывать информацию, руководство, указания, но и искусно вверять те знания, что служат ко спасению человека». В настоящую эпоху мы наблюдаем недостаток христианского образования. воспитывать новое поколение, дабы оно стало носителем дара веры, в этом заключается дело милосердия. Церковь призвана учительствовать. Ее история наполнена трудами ученых, отцов и учителей церкви. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Наставлять, пастырски управлять, крестить — эту миссию поручает Христос Церкви. Иисус Христос есть истинный учитель и наставник. Он есть путь и истина и жизнь. Другим наставником является Дух Святой. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мы можем пребывать в осознанном невежестве, отрицая истину, или неосознанно, даже не предполагая того, впадать в заблуждение, не признавая себя невежественными. О подобной ситуации мы читаем в отрывке из Евангелия, когда Иисус является ученикам, идущим в Эммаус. Мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И, придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. У учеников есть собственное толкование фактов. Им, как многим другим, свойственно ошибочно принимать обетования за свои ожидания. Иисус же делает замечания, предостерегая и направляя их на истинное толкование. «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. В этом заключается внутреннее борение человека, не знающего истины. Переменить собственный взгляд на обстоятельства и факты, в некотором смысле признать себя несмысленным, неразумным, взглянуть на жизнь с иного ракурса. Научить незнающего значит вписать в его сердце, в сокровенные глубины, любовь Бога Отца. Христос оставил эту миссию ученикам, и они наставляли первых христиан через дела, через собственный опыт. Истинный наставник, как показывает Иисус, указывает на любовь Бога на практике, а не на отвлеченных от действительности наставлениях. Он с милосердием и любовью помогает увидеть искру Божьей любви, сияющей в сердце того, кто должен открыть ее для себя. Лучший наставник тот, кто познал в своей жизни, что Бог есть заботливый и милосердный Отец. А те, кто слушают Его, узнают самое главное, что Отец всемогущ.
Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!